1978 год. Моррис сидел на железной койке, наклонив гудящую голову, свесив руки между ногами в оранжевых штанах, вдыхая ядовитую атмосферу мочи, блевоты и дезинфицирующего средства. Желудок превратился в свинцовый шар, который расширялся до тех пор, пока не заполнил все нутро, от промежности до адамового яблока. Глаза пульсировали в глазницах, в рот словно плеснули помоев. Нос заложило. Болели живот и лицо. Где-то хриплый и отчаявшийся голос выводил на одной ноте. «Любимая, нужна мне та, что не сведет меня с ума. Любимая, нужна мне та, что не сведет меня с ума. Любимая, нужна мне та, что не сведет меня с ума». «Заткнись!» — крикнул кто-то. «Это ты сводишь меня с ума, говнюк!» Пауза. Потом... «Любимая, нужна мне та, что не сведет меня с ума». Свинец в желудке расплавился и забулькал. Моррис соскользнул с койки, рухнул на колени, что вызвало новый взрыв боли в голове, и раскрыл рот над стальным унитазом. Поначалу ничего не произошло. Потом желудок сжался, и изо рта выплеснулась пара галлонов желтой жижи, напоминавшей зубную пасту. Голова болела нестерпимо, и Моррис подумал, что она сейчас просто взорвется. Он даже надеялся, что так и будет. Соглашался на все, лишь бы избавиться от этой боли. Он не умер. Его снова вырвало. На этот раз послабее, но эта блевота жгла. Затем последовал лишь позыв. Но нет, не совсем позыв. Толстые нити густой слизи свисали с губ, как паутина. Пришлось их смахнуть. «Хе, хвалимся харчишками!» — крикнул кто-то. Крики и смешки приветствовали эту остроту. У Морриса создалось ощущение, будто он в зоопарке. И он решил, что так оно и есть — только это необычный зоопарк, в котором все клетки занимали люди. Доказательством тому служил надетый на него оранжевый комбинезон. Но как он сюда попал? Моррис не помнил. Однако когда-то он не смог вспомнить, каким образом оказался в доме в Шугар Хайтс, который разнес. Вспоминался только собственный дом на Сикамор-стрит. И сундук, разумеется. Похороны сундука. Вспомнил он и деньги в кармане, $200 Джона Ротстайна. С ними он пошел в Зоуни, чтобы купить пару банок пива, потому что болела голова, и он чувствовал себя одиноким. Он говорил с кассиром, в этом Моррис не сомневался, но не мог вспомнить, что именно они обсуждали. Бейсбол? Вероятно, нет. Он носил бейсболку с логотипом сурков, но на этом его интерес к бейсболу и заканчивался. Потом. Практически полный провал. Впрочем, он не сомневался, что случилось что-то ужасное. Раз он очнулся, одетый в оранжевый комбинезон, догадаться об этом не составляло труда. Он дополз до койки, забрался на нее, сел, подтянув колени к груди, обхватив их руками. В камере царил холод. Моррисон начал трясти. «Наверное, я спросил кассира про его любимый бар, до которого можно добраться на автобусе. И поехал туда, верно? Поехал и напился. Хотя знал, что творит со мной алкоголь. И я не просто немного выпил. Я нажрался до усрачки. Да, несомненно. Хотя знал, что ему не следует пить. Это, конечно, плохо, но он не мог вспомнить, что натворил потом, а это было намного хуже. После третьей порции, иногда после второй, он падал в черную дыру и мог выкарабкаться оттуда, лишь проснувшись с жутким похмельем, но трезвый. Алкогольная амнезия, так это называют. А будучи в черной дыре, он всегда... Что? Скажем так, устраивал дебоши. После одного попал в Ривервью, исправительную колонию для малолетних преступников. Благодаря другому оказался здесь, где бы это здесь ни было. Дебоши. Грёбаные дебоши. Моррис надеялся, что все обошлось привычной старомодной дракой в баре, без взлома замков и проникновения в чужой дом. Другими словами, без повторения случившегося в Шугар-Хайтс. Потому что он давно стал совершеннолетним, и исправительная колония ему никак не светила. Однако он не возражал против отсидки положенного срока, если действительно совершил преступление. При условии, Господи, пожалуйста, что преступление это не имело никакого отношения к убийству некоего гениального американского писателя. В противном случае ему еще долго не вдохнуть аромат свободы. Может, вообще никогда. Потому что речь шла не только о родственнике, верно? Память услужливо подбросила Кёртиса Роджерса, интересующегося, есть ли в Нью-Хэмпшире смертная казнь. Моррис вытянулся на койке, дрожа всем телом, думая, «Я здесь не поэтому, не поэтому». Или поэтому? Ему пришлось признать, что такое возможно. И не потому, что полиция связала его с двумя трупами в зоне отдыха. Он видел себя в баре или стрип-клубе. Морриса Беллами, исключенного из колледжа, самозваного знатока американской литературы, пьющего бурбон и наслаждающегося жизнью. Кто-то начинает говорить об убийстве Джона Ротстейна, великого писателя, американского гения, жившего в полной изоляции. И Моррис Беллами, нализавшийся в стельку и переполненный яростью, которую он обычно держит в клетке, этакой черной зверюгой с желтыми глазами, поворачивается к скорбящему и говорит, «Он вовсе не выглядел гениальным, когда я разнес ему башку».
«Я бы никогда...» — прошептал он. Голова болела все сильнее, и он чувствовал, что с левой половиной лица что-то не так. Она горела. «Я бы никогда...» Только откуда ему знать? Когда он напивался, любой день мог стать днем каких угодно свершений. Черная зверюга вырывалась из клетки. Подростком он разнес дом в Шугар-Хайтс, разнес почти в клочки, а когда приехали копы, дрался с ними, пока один не вырубил его ударом дубинки. В его карманах нашли женские украшения, по большей части бижутерию, но также несколько очень дорогих вещичек, которые хозяйка по легкомыслию не убрала в сейф. И прости-прощай. «Мы едем в Ривервью, где у нашего юного зада появится много новых близких друзей». Моррис подумал, «Человек, по пьяни попавший в такой переплет, вполне может похваляться тем, что убил создателя Джимми Голда. И ты это знаешь». Хотя это могли быть копы. Если они установили его личность, а потом объявили в розыск, вполне возможно.
«Любимая, нужна мне та, что не сведет мне с ума». «Заткнись!» — на этот раз крикнул сам Моррис. То есть попытался крикнуть, но с залепленных блевотой губ сорвал столько хрип.
Как же болела голова.
И лицо тоже.
Он провел рукой по левой щеке и тупо уставился на чешуйки запекшейся крови, оставшейся на ладони. Вновь ощупал щеку и обнаружил царапины, как минимум три. Царапины от ногтей, глубокие. И о чем это нам говорит? Что ж, обычно, хотя исключения бывают из каждого правила, мужчины бьют, а женщины царапают. Дамы делают это ногтями, потому что они у них зачастую достаточно длинные.
Я пытался заставить кого-то поплясать, а она отказала мне ногтями?
Моррис старался вспомнить и не мог. Он помнил дождь, пончо, фонарь, освещающий корни. Помнил, как рубил их. Вроде бы помнил желание послушать громкую заводную музыку. Разговор с кассиром в мини-маркете Зоуни. А потом... чернота. Он подумал, может, все-таки автомобиль, чертов Бискейн. Кто-то видел, как он выезжал из зоны отдыха на 92-м шоссе, забрызганный справа кровью. Или я что-то оставил в бардачке, что-то со своим именем. Но это было маловероятно. Фредди купил Шеви у полупьяной завсегдатайши одного из баров Линна, заплатил деньгами, которые они внесли в общий котел. Она продала автомобиль Гарольду Файнману,
Так, кстати, звали лучшего друга Джимми Голда в «Бегуне». Она никогда не видела Морриса белыми, которому хватило ума держаться подальше от того места, где совершалась эта сделка. Кроме того, оставляя автомобиль на стоянке у торгового центра, Моррис разве что не написал на ветровом стекле «Пожалуйста, укради меня». Нет, сейчас Бискейн стоял где-нибудь на пустыре, в Лоутауне или рядом с озером, полностью выпотрошенный.
«Тогда почему я здесь? Снова к исходной точке, как белка в колесе. Если какая-то женщина пометила мое лицо ногтями, может, я ей врезал? Может, сломал челюсть?» Что-то шевельнулось за черным занавесом беспамятства. Если именно это и произошло, его обвинят в нападении, и он может отправиться в Уэйнсвилл, прокатиться в большом зеленом автобусе с решетками на окнах. Уэйнсвилл — это, конечно, плохо, но он отсидит несколько лет, если придется. Нападение — не убийство. «Пожалуйста, пусть это будет не Ротстайн», — думал он. «Мне надо столько прочитать. Все это чтиво лежит в безопасном месте и ждет. А самое главное, у меня есть деньги, чтобы прокормиться, пока я буду читать. Больше 20 000 в самых обычных купюрах, по 20 и 50 долларов. Этого хватит надолго, если не шиковать. Пожалуйста, пусть это будет не убийство. Любимая нужна мне та, что не сведет мне с ума».
«Еще раз скажешь это, хрен моржовый!» — крикнул кто-то. «И я вытащу твою прямую кишку через рот!»
Моррис закрыл глаза.
Хотя к полудню самочувствие улучшилось, Моррис отказался от бурды, которую принесли на ланч. Лапши, плававшей в кроваво-красном соусе. Около 2 часов дня в коридор вошла четверка охранников. Один, державший в руке планшет с зажимом для бумаги, начал выкрикивать фамилии.
«Беллами, МакГивер, Райли, Рузвельт, Сисгарден, Холлоуэй, шаг вперед!»
«Сисгарден, сэр»,
— поправил охранника здоровяк негр из соседней камеры.
«Да мне плевать, будь ты Джон Ф. Говноед. Кто хочет говорить с назначенным судом адвокатом, шаг вперед. Кто не хочет, сидит дальше».
6 названных арестованных выступили вперед. Кроме них в камерах уже никого не осталось, во всяком случае в этом коридоре. Остальных, привезенных сюда прошлой ночью, к счастью, и большого поклонника творчества Джона Мелленкампа, или освободили, или увезли на утреннее заседание суда.
«Мне нужна любимая. I need a lover». Одна из песен известного американского рок-музыканта.
Как и положено мелкой рыбешке. После полудня, и Моррис это знал, в суде рассматривались серьезные дела. Именно после полудня разбиралось его маленькое приключение в Шугар-Хайтс. И командовала парадом судья Буковски. Та еще сучка. Когда дверь камеры распахнулась, Моррис молился Богу, в которого не верил.
«Нападение, Господи, хорошо. Просто нападение, не покушение на жизнь. И тем более не убийство. Господи, пусть они ничего не знают о том, что произошло в Нью-Хэмпшире или в некой зоне отдыха в штате Нью-Йорк. Хорошо, не возражаешь?»
«Выходите, парни», — скомандовал охранник с планшетом. «Выходите и поворачивайтесь направо. Встаньте на расстоянии вытянутой руки от стоящего впереди американского гражданина. Никого, ни за что не хватаем. Не доставляйте нам хлопот, и мы ответим тем же».
Они спустились на лифте, достаточно большом, чтобы в нем разместилось стадо овец. Прошли другим коридором, потом... Одному богу известно зачем, ведь их одежду составляли сандалии и комбинезоны без карманов. Через рамку металлоискателя. И попали в комнату свиданий с 8 отгороженными кабинками, напоминавшими библиотечные. Охранник направил Морриса в кабинку номер 3. Моррис сел и оказался лицом к лицу с назначенным судом адвокатом. Их разделяло плексигласовое окно, которое редко мыли, но часто пачкали. На стороне свободы сидел парень с плохой стрижкой, припорошенной перхотью. Под одной из его ноздрей пузырился герпес, на коленях стоял потертый портфель. Выглядел парень лет на 19.
«Это все, что я заслужил», — подумал Моррис. «Это все, что я заслужил».
Адвокат указал на телефон на стене кабинки, открыл портфель. Достал один лист бумаги и непременный блокнот с желтыми линованными страницами. Как только лист и блокнот легли на стол перед адвокатом, он поставил портфель на пол и сам взял телефонную трубку. Заговорил не сбивчивым юношеским тенором, но уверенным низким баритоном, никак не сочетавшимся с цыплячьей грудью под пурпурной тряпкой галстуком.
«Вы по уши в дерьме, мистер...»
Он посмотрел на лист бумаги.
«Белыми. И, думаю, должны готовиться к очень долгому пребыванию в тюрьме штата. Если только не сможете предложить что-то взамен».
«Он говорит о том, чтобы я отдал записные книжки», — подумал Моррис. Мурашки побежали по его рукам, словно туфельки злых фей. Если его взяли за убийство Ротстайна, ему добавят убийство Кертиса и Фредди. Это означает пожизненное, без права на досрочное освобождение. Он никогда не сможет вырыть сундук, не выяснит, какая судьба ждала Джимми Голда.
«Подайте голос»,
— адвокат словно обращался к собаке.
«Сначала скажите мне, с кем я говорю».
«Элмер Каферти, временно к вашим услугам. Вы предстанете перед судом...»
Он посмотрел на часы Таймекс, еще более дешевые, чем его костюм.
«Через 30 минут. Судья Буковский очень пунктуально».
Стрела боли, не имевшая отношения к похмелью, пронзила голову Морриса.
«Нет, только не она! Не может быть! Эта сука плавала в ковчеге!»
Каферти улыбнулся.
«Как я понимаю, вы уже сталкивались с великой Буковски».
«Проверьте мое дело», — мрачно ответил Моррис.
«Хотя там, возможно, ничего и нет», — подумал он. «Происшествие в Шугар-Хайт смогли сдать в архив, как я и говорил Энди.
Гребаный Энди Холидей. Он во всем виноват. Гомик».
Каферти нахмурился.
«Что вы сказали?»
«Ничего. Продолжайте».
«У меня есть только сведения о вашем аресте этой ночью. Хорошая новость. Вашу судьбу будет решать другой судья, когда дело дойдет до процесса. Еще одна хорошая новость, во всяком случае для меня. На процессе вас будет представлять кто-то еще. Мы с женой переезжаем в Денвер, и от вас, мистер Беллами, у меня останутся только воспоминания».
В Денвер или в ад для Морриса это значение не имело.
«Скажите, в чем меня обвиняют?»
«Вы не помните?»
«Спиртное вызывает у меня амнезию».
«Неужели?»
«Да», — кивнул Моррис. «Может, предложить записные книжки для обмена. Хотя сама мысль об этом вызывала боль. Но даже если бы он сделал такое предложение, или если бы Каферти сделал такое предложение, оценил бы прокурор значимость содержимого записных книжек? Законники не филологи. Возможно, для прокурора самый великий писатель — Эрл Стэнли Гарнер. Даже если записные книжки, все эти прекрасные Молли Скины, произведут впечатление на представителя юридической системы штата, что выгодает он, Моррис, отдав их? Получит одно пожизненное заключение вместо трех? Я не могу ни при каких обстоятельствах и не пойду на это».
Энди Холидей, возможно, был гомиком, благоухающим английской кожей. Но мотивацию Морриса определил правильно. Кертиса и Фредди интересовали только деньги. Когда Моррис заверил их, что из старика можно будет вытрясти 1100, они ему поверили. Рукописи Ротстейна? Для этих двух невежд, написанная Ротстейном после 1960 года, значила не больше, чем выработанная золотая жила. Сложись все по-другому, он бы предложил Кертису и Фредди свою долю денег за их долю записных книжек, и не сомневался, что эта его идея прошла бы на ура. Если бы он отдал записные книжки сейчас, учитывая, что в них содержалось продолжение саги Джимми Голда, то не получил бы за них ничего. Каферти постучал телефонной трубкой по плексигласу. Потом вновь поднес ее к уху.
«Каферти вызывает Беллами. Каферти вызывает Беллами. Выходите на связь, Беллами».
«Извините», — задумался.
«Немного поздновато, вы не находите? Постарайтесь не отвлекаться, будьте так любезны. Обвинения вам будут предъявлены по трем пунктам. Мой совет, если вы соизволите его принять, не признавайте своей вины ни по одному. Потом, представ перед судом, вы можете признать свою вину, если сочтете, что вам это выгодно. О залоге даже не заикайтесь, потому что Буковский не смеется. Она квохчет, как ведьма».
«Мои худшие страхи подтвердились», — подумал Моррис. «Ротстайн, Доу и Роджерс. Тройное убийство».
«Мистер Беллами, наше время летит, и я теряю терпение».
Телефонная трубка сползла с уха, и Моррис с трудом вернул ее на место. Теперь уже ничего не имело значения. Однако этот адвокат с простодушным лицом Ричи Каннингема и необычным баритоном мужчины средних лет продолжал говорить, и слова, вливавшиеся в его ухо, в какой-то момент начали обретать смысл.
«Они двигаются снизу вверх, мистер Беллами, от легкого до самого тяжелого. Пункт первый — сопротивление аресту. На этапе предъявления обвинения вам целесообразно не признавать своей вины. Пункт два — нападение при отягчающих обстоятельствах, и не только на женщину. Вы также врезали первому подоспевшему копу, прежде чем он надел на вас наручники. Не признавайте вины и здесь. Пункт три — изнасилование при отягчающих обстоятельствах. Потом они могут добавить попытку убийства, но пока это только изнасилование. Если про изнасилование можно сказать только. И тут вы не...»
«Минуточку», — прервал его Моррис, коснулся свежих царапин на щеке и ощутил надежду. «Я кого-то изнасиловал?»
«Совершенно верно».
Голос адвоката был довольным. Возможно, по той причине, что клиент наконец-то услышал его.
«После того, как мисс Кора Энн Хупер...»
Он достал из портфеля еще один лист бумаги и сверился с ним.
«Это произошло вскоре после того, как она покинула кафе, в котором работает официанткой. Она направлялась к автобусной остановке на Лоуэр Мальборо. Говорит, что вы ее подкараулили и затащили в проулок рядом с таверной «Стрелок», где провели несколько часов, отдавая должное Джеку Дэниелсу, прежде чем пнули музыкальный автомат и вас попросили на выход. В сумочке у мисс Хупер была портативная тревожная кнопка, и она сумела ее нажать. И расцарапала вам лицо. Вы сломали ей нос, повалили, придушили и вставили своего Джонса Хопкинса в ее Сару Лоренс. Когда патрульный Филипп Эллинтон сдернул вас с нее, вы все еще получали образование».
Именами Джона Хопкинса и Сары Лоренс названы два известных частных колледжа США.
«Изнасилование? Почему я?» «Глупый вопрос. Почему он провел три часа, разнося тот дом в Шугар-Хайтс, прервавшись лишь для того, чтобы поссать на абюссонский ковер?»
«Понятия не имею», — ответил Каферти. «Изнасилования мне чужды».
«И мне», — подумал Моррис, — «обычно. Но я пил Джек Дэниелс, и меня понесло».
«Сколько мне дадут?» «Прокурор просит пожизненное. Если на процессе вы признаете вину и отдадите себя на милость правосудия, возможно, отделаетесь 25 годами».
На процессе Моррис признал себя виновным. Сказал, что сожалеет о содеянном. Во всем винил спиртное. Отдал себя на милость правосудия и получил пожизненное.